Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня. Это значит, что в прямом эфире передача «Раскадровка». Передача о кино, об режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами неизменная ведущая этой передачи Людмила Александрова, «Барабанная дробь».
Здравствуйте.
И Алексей Власихин. Итак, мы сегодня обсудим с вами несколько фильмов, которые мы вам задолжали в обсуждении. И также поговорим сегодня о новом мультипликационном анимационном произведении студии Disney. Что, Люда, озвучь имена, пароли и явки, как всегда.
Мультик, о котором идет речь, называется «Моана». Это был какой-то торжественный аккорд, да, специально для этого мультика.
Я знаю, что тебе он очень понравился.
Да. Вообще, Дисней очень любит принцесс. Это еще одна женская героиня, яркая, но сама она себя принцессой не считает, и так и говорит о себе: «Я не принцесса». Посмотрим, действительно ли...
Уже принцесса — это пошло.
Да, действительно ли вот эта женская героиня, вот эта девчушка, отличается вообще ее история от типичных историй Диснея, есть ли в ней что-то новое, ну и тянет ли это вот на некую сказку, вот, поучительную или добрую, ну, в общем, обсудим «Моану», и во второй части программы к нам присоединится еще один человек. Интересно, что «Раскадровка» постепенно набирает узких специалистов в разных темах. У нас есть уже комиксовед Владимир, который приходит на фильмы по комиксам снятые.
Эксперт по комиксам.
Да, хотя сегодня мы один сериал без Владимира обсудим, но с Иваном. Вот, еще есть стартрековед Дмитрий, а вот еще есть зомби-вед, я считаю. Вот. Ну, и много чего вед, но зомби-вед уж точно.
Ну, он так более широкий специалист.
Он более широкий специалист.
По мужскому кино.
Да-да-да. Но сегодня вот Иван, которого мы ждем во второй части программы, придет, чтобы обсудить фильм все-таки о зомби, южнокорейский ужастик, который называется «Поезд в Пусан», и сериал от Netflix, очередное разрастание вселенной марвеловских супергероев. Речь пойдет о супергерое, которого зовут Люк Кейдж, и который, в принципе, уже нам немножечко известен по Джессике Джонс. В общем, готовится Marvel и Netflix запустить сериал еще и «Защитники», еще и будет «Железный кулак». В общем, все у ребят хорошо. Вот,
все разрастается.
Да, так ли хорош Люк Кейдж, потому что Алексей хвалил и «Сорвиголову» вместе с Ваней, и Джессику Джонс отдельно. Продолжил ли качество держать Люк Кейдж, узнаем во второй части программы, когда Иван у нас в студии появится.
Итак, «Моана».
«Моана» мультик, основанный на полинезийской мифологии, куда только Дисней не запустил уже свои ручоночки. Но ничего, это же здорово, когда вот какие-то этнические всякие мотивы в мультиках появляются, но и вообще в целом люди ищут оригинальные сюжеты, оригинальные миры. В данном случае за «Моаной» стоят ветераны диснеевской мультипликации, авторы мультиков «Аладдин», «Русалочка».
Знаешь, создатели полинезийской мифологии перевернулись бы в гробу, увидев произведение. Потому что оригинальности как раз в нем полинезийской особо нет. Ну,
это,
ладно.
Это, так сказать, по мотивам. Можно сказать, по мотивам полинезийской мифологии и флоры, фауны, почему нет?
Ну, это, знаешь, это как вот есть «Макдональдс», да, там есть в них гамбургеры, чизбургеры, такие какие-то там обжаренная картошка, картошка фри и прочие всякие другие штуки. Но в некоторых странах, а точнее во всех странах, они пытаются вот быть такими политкорректными и добавлять какой-то местной специфики. Да, ну, скажем, в Израиле, насколько я знаю, нет чизбургеров из-за особенностей кашрута, там какие-то другие есть блюда. У нас иногда пытаются эту ржаную булочку с чем-то вот пропихнуть, как некий такой...
С огурцом.
Да, с огурцом, как некий национальный продукт. А в других странах тоже там пытаются что-то такое своего чуть-чуть добавить. Но на самом деле это, конечно, миленько, но к национальной кухне имеет, прям скажем, очень посредственное отношение. Так же и здесь.
Это... Ну, в общем, типа тот же самый Дисней, немножечко полинезийского соуса.
Есть очень жесткая идеологическая конструкция, которую чуть-чуть, да, полили вот полинезийским соусом.
Ну, в общем, да, Джон Маскер и Рон Клеменс стоят за мультиком, авторы «Русалочки», «Аладдина», «Геркулеса». И, в общем, это, в принципе, вполне удачные, известные работы этих ребят. Вот, им уже лет по 60, говорю, ветеран Диснея. Вот. И эта история продолжает некий тренд про диснеевских принцесс. В принципе, история не нуждается в романтической линии. То есть в этом мультике романтической линии нет. Вот.
Там много чего нет. Если перечислять, чего там нет, это будет...
И это хорошо. Вот есть у нас героиня девушка. Вообще, в принципе, женщины в этом мультике...
Вот так, честно, вот так вот, если убрать вот всякие эти политкорректные прикольчики, тебе мультфильм понравился? Так вот, честно.
Ну, все-таки мне понравился, потому что он вызывает некую ностальгическую все равно...
Ностальгию к чему?
К диснеевским мультикам. Потому что все-таки мы там росли во многом на диснеевских мультиках.
Вы росли, да, на них?
Я росла, почему нет?
Нет, я не против, я просто...
Вот, ну, на мультсериалах диснеевских. Ну и мне понравилось, например, ну, правда, это просто мило, ну, не знаю.
Ну, разве что.
Ну, так, чтобы совсем не понравилось, нет.
Я тоже, у меня смешанное чувство в том смысле, я понимаю, я вообще не аудитория этого мультфильма, я вообще не знаю, как я попал в кинотеатр, что-то я сейчас задним умом-то как-то, ты мне все говорил, вот, надо посмотреть, я сижу в кинотеатре, да, где-то после 10 минут фильма думаю, что я здесь делаю.
Мультфильм возглавляет, ну, правда, российский прокат.
Правда, посмотрел справа от меня еще в кинотеатре сидел пару таких суровых парней, а потом еще кто-то там, мужчины были как-то по залу распределены, я думаю, фу, ну я не один среди девочек-подростков. Как-то так чуть-чуть отлегло. А так, в принципе, конечно, он очень неуниверсален в своем послании в этом смысле. Мне кажется, он не просто направлен к детям, он еще направлен именно к девочкам. И сам по структуре своей, и по форме, и по всему, такой гимн феминизма в диснеевской оболочке. Потому что очень долгое время Дисней обвиняли в том, что он пестует вот эти самые стереотипы патриархального мира, то есть там все эти принцессы.
Девочки глупенькие.
Девочки глупенькие, они нуждаются в мужчинах, ужас, в мужчинах нуждаются, чтобы те спасали их. Влюбляются там в кого ни попадя. И вот это, конечно, все выкорчевано безжалостной рукой современных провозвестников феминизма. И фильм получился такой прямо, ну, гимн феминизма, да, то есть что там, ну, смотри, главный герой – девочка, так? А все мужики, которые есть в этом фильме, как, они действительно выглядят...
Трусоватые, тщеславные, включая петуха.
Да, а женщины – это все положительные герои, большей частью.
Замечательные.
Ну, скажем, ну, сама по себе эта девочка, ее бабушка полусумасшедшая, которая вдохновляет ее. Мама даже, которая, хотя, конечно, является жертвой патриархальной культуры, но в самый решающий момент благословляет свою дочь на... приключения. А потом вот эта богиня какая-то, Тефити, да, которая создает там все, тоже вот женский образ. Мужички, которые там встречаются, ну, скажем, есть отец, который является жертвой своих страхов и предрассудков. Он добрый человек, ну, жертва, вот такой вот он.
Денис Клявер, кстати, озвучивает в русской версии.
А в американской...
А я не знаю, кто в американской.
В американской актер, я забыл его имя, который играет таких тоже мускулистых мужиков всегда. Ладно, не Вин Дизель.
Другой, да?
Другой, да. Вылетело из головы, тоже очень известный актер. Ну, известный в смысле вот в такого типа фильмах, где просто нужно такое, чтобы квадратный такой мужик мускулистый ходил и, может быть, еще изображал какие-то шутки. Не получается. Так вот, здесь он играет, точнее, озвучивает вот этого полубога Мауи, трусоватого и самовлюбленного, как все мужики, естественно, да. А также, что там еще присутствует из мужских персонажей?
Петух.
Ну, петух, его, да, собственно, наверное, все-таки гендерно он определен. Такой полудурок, да, в общем, который ничего вообще не может делать без того, чтобы что-нибудь не сломать. Но, опять же, фильм не без политкорректности. Этот вот полудурок, и, как пророчески говорит главная героиня, и вот всякие слабые и странные, они иногда играют свою роль. И в один из моментов в мультике вот этот самый петух, он спасает там необходимый волшебный артефакт. Да, то есть в двух словах сюжет фильма в том, что вот эти некие полинезийские боги, они там создали мир, потом один из вот этих полубогов, этот Мауи, он зачем-то вырвал, или украл, точнее, не вырвал, вырвал, звучит жестоко, сердце у одной из этой богини, Тефити, да, как ее там зовут?
Тефити,
да. Вот из-за этого начались разные катаклизмы, в общем, нужно...
Найти Мауи, пересечь океан и вернуть сердце,
да,
Тефити.
Да, да, совершенно верно.
И океан выбирает вот эту самую девчушку, Моану, для того, чтобы она все это провернула, то есть запихала в утлую лачонку мускулистого...
Да, то есть сейчас, друзья, услышите вот какие-то такие шумы, там колебания, то вот, наконец, Иван пришел к нам в студию.
Привет, это Иван, да.
Мы пока про Моану ты не смотрел.
Да, ты пока просто молчи, потому что это фильм про феминизм, и я-то здесь говорю просто по ошибке, да.
Мне кажется, вот это зря вообще сейчас все.
Ты-то вообще здесь должен...
Ну, я привел на радио «Дочь», она там играет, так что уже...
Твой вклад в победу феминизма.
Можно, да, немножко, то есть как бы жена на работе, а я привел дочь. Нормально?
Нормально, да, это вот уже ты несколько... Потому что в этом мультфильме все мужики полудурки, а ты, получается, такой хороший прям отец. Прям спасибо тебе, Ваня, ты спасаешь.
Ну, все равно не очень хороший, как бы должен вину, наверное, какую-то, да, осознавать, и вот сейчас помолчу.
Помолчишь, да. Так вот, потом еще одна особенность. Нет принца. В этом мультфильме нет принца, который бы спасал.
Ну, это не первый мультфильм, «Храброе сердце».
Да, «Храброе сердце», да, «Мерида», там тоже нет принца, это вот новый тренд. Причем, обрати внимание, он ведь очень искусственный. То есть, вот в действительности, в полинезийских сказаниях, там герои мужчины, естественно. Опять, это, конечно, ужас патриархального общества. Потом там главная героиня, она отправляется в поиски вот этого артефакта волшебного с помощью каких-то таких специфических судов, да, на которых плавали эти храбрые полинезийские мореплаватели. Причем, ну, естественно, у полинезийцев плаванием могли заниматься только мужчины. Я там прочитал на Кинопоиске некую странную... подробность, связанную с тем, что именно мужчины, потому что у них это связано еще с анатомическими особенностями мужского организма. Не буду, оставлю это все для вашей фантазии, потому что вот это именно анатомические особенности мужского организма позволяют управлять этими судами особым образом. Потому что они, я скажу так, всем организмом управляют судном. Женщины, соответственно, не могут. А здесь же опять женщина управляет, да и получше мужиков.
Ну вот, потом вот еще одна... очень хочется
потом еще одна
про девочек смотреть мультики после ваших разговоров.
Хорошо, мы с Диснеем уже в сговоре. Мы себя из таких вот изображаем недалеких патриархальных шовинистов. Так вот...
И нападайте на поэтический мультфильм.
Совершенно
про
верно.
Про внутреннюю интуицию.
Про внутреннюю интуицию, совершенно верно. И потом, опять же... она с самого рождения должна была стать вождем племени, что тоже является нарушением всего. То есть там даже конфликта
нет. А почему
там нет? Даже никому в голову не приходит.
А матриархат там вот на всех этих...
Там матриархатом даже не пахнет. И там с самого начала видно, что мужчина, ее отец вождь. И что его дочь без всяких оговорок по умолчанию должна стать...
Но это же не исторический фильм.
Безумно, я понимаю, это такое ворчание, знаешь, такое уже умирающего, отходящего типажа вот, со всеми моими этими шовинистическими, конечно, примочками. Но опять, знаешь, вот здесь какой вопрос возникает. Действительно ли такого рода мультфильмы, они способствуют святому делу освобождения женщин от патриархального ига? Ну, действительно, вот такая карикатуризация, не знаю, там, мужского мира, извращения, там, мифологии, ее переписывание в угоду современных политкорректных штампов.
Ну, никакой мы мифологии они уж не извращали, они взяли просто некие мотивы, некий антураж отсюда, да. Ну, и Мауи, как бы, за которого им все время попадает от полинезийцев. Вот. Единственное, мне кажется, в чем они немножко проиграли, это в том, что они все-таки героиню сделали самый хороший с самого начала. Ну, у нее вот этой...
Да, конфликта-то нет практически.
Ней, ну, есть, арка героя, так называемые изменения, с ней практически ничего не происходит, просто она чуть увереннее становится, чем была. Она была неуверенная, становится более уверенной. Но так она и добрая, и смелая.
Совершенно
с самого
верно.
Начала.
И все женские персонажи хорошие с самого
начала. То есть главное драматургическое правило, что герой произведения тот, с кем происходит самое большое изменение, то есть он в одной точке в начале произведения и совсем в другой в конце произведения. Это все-таки Мауи получается, потому что с ним происходит
вот
мужики-то гораздо...
здесь все-таки подложили камень, да?
Да, он вот... от своего тщеславия как-то, ну вот, от такого комплекса звезды, там, не знаю, он меняется в сторону, там, доброты сердца, дружбы и так далее. Получается, что по всем правилам драматургии он герой, я думаю, что они побоялись все-таки то, что этнически героиня, ну, побоялись наделять ее каким-то капризностью или вот, ну, какими-то пороками, да, чтобы вот не обиделись вот эти же полинезийцы, опять же, или... Ну, в общем, не знаю, почему, да, и это слабость мультфильма, но героиня, мне кажется, в чем ей захочется подражать, это вот в ее дружелюбии, это очень женское умение налаживать конфликт, умение налаживать контакт.
Ты понимаешь, здесь, с одной стороны, так, вот я буквально недавно читал статью одной феминистки, я, так сказать, теорию-то знаю, и она говорит, что на самом деле настоящий феминизм, он не пытается показать, что там мужики все там, козлы, извините. Он пытается как раз показать, что мужик не должен стремиться изображать из себя мачо, чтобы быть полноценной личностью. Он не должен следовать каким-то тоже стереотипам, чтобы быть... тем, кем он хочет быть. Так, да?
И Моана здесь не следует. Почему? Она учится водить корабль, хотя, ну, в смысле, судно, хотя, в принципе, это мужская задача. Это раз. С другой стороны, она интуитивна, как женская героиня. Она умеет, ну, как-то прощать слабости. Она умеет прощать, она умеет, ну, выстраивать какой-то диалог.
Да, она вообще это женский. Она вообще ангел.
Ну,
конечно.
Нет, это женские сильные стороны. Почему
конечно,
нет?
Конечно.
Умеет не прощать.
А женских слабых сторон у нее нет в принципе, поэтому, в общем, по определению она молодец, а мужики, опять же, вот те самые на букву К. Я понимаю, ты понимаешь, я когда смотрел, с одной стороны, неплохо, ну вот я просто, у меня сейчас дочь уже есть, да, раньше был только сын, теперь есть дочь, я думаю, хотел бы я, чтобы она посмотрела этот фильм и как-то вдохновилась им. Ну, пожалуй, может быть и ничего, да, действительно, для там, девочки как-то посмотреть и увидеть, что можно, не знаю, быть храброй, смелой и так далее. Все нормально, но,
ну, там в самом
но мне кажется,
есть...
что этого можно достичь вот без того, чтобы следовать штампам. Понимаешь, вот он получается слишком карикатурный за счет этой штампованности.
А ты не... ну, это штампованность, ну, как? Ты смотри, сюжета
вот взяли как
и
будто
слишком
книжку,
хорошая,
да, там, учебник героиня. По политкорректности, там, по политкорректности взяли учебник, там, нельзя, чтобы, там, прости господи, там, обидели там, какого-нибудь цветного там, полинезийца, нельзя, там, чтобы женщина изображалась, даже с намеком на зависимость от мужчин. Хотя в реальной жизни мы все друг от друга зависим. Мы зависим от мужчин, мы зависим от женщин, мы зависим от детей, мы зависим от родителей. Мы влюбляемся, эта влюбленность, там, не знаю, что-то делать с нашей жизнью. И это нормально влюбляться, хотеть выйти замуж, хотеть жениться, хотеть растить детей.
Это юная героиня.
Жить спокойной такой семейной жизнью. Вот это все нормально, понимаешь? Нет ничего страшного в том, чтобы влюбиться даже в какого-нибудь там идиота и на этом как-то обжечься. Это часть жизни. Здесь же вот героиня, она как будто бы стерильна, она в таком коконе, да, вот спрятана от всего этого, коконе, которые искусственно создали вокруг нее люди, движимые какими-то идеологическими штампами. Опять, ну, я понятно, что я придираюсь, но я почему придираюсь-то? Потому что они-то явно провозглашают определенные такие феминистические лозунги, да, они явно заряжены этим, и раз они явно меня этим кормят, то уж, ну, позвольте мне тогда тоже повозмущаться этой кормежкой, потому что я считаю, что... ну, как, не знаю, как диснеевские принцессы, вот эти вот постоянно какие-то барбиобразные, да, какие-то глупенькие, это штамп. Так и здесь штамп. И вот какой-то живости это не хватает, какой-то вот этой динамики, которая, по крайней мере, ну, реально присутствует. То есть, вот по большому счету, смотри, какие слоганы у этого мультфильма. Первое. «Следуй своему сердцу». Как оригинально, какая свежая мысль. Никогда не следуй правилам и предрассудкам, которые тебе навязывает общество, патриархально-мускулинное, конечно же, вокруг тебя. А нет, следуй своей мечте, бросай вызов. Понимаешь, это звучит, как будто бы ты, не знаю...
Предвыборная кампания какая-то.
Да, если бы это вот лет 50 мультик был снят, он был бы смелым пророческим высказыванием. Сейчас, ну, как ты знаешь, вот выглядит, на мой взгляд... Ну, тускловато, как-то вторично, что ли.
Ну, еще одно
послание. Женщина может добиться всего без мужиков, там, игнорируя при этом традиционные нормы, навязываемые ей тем самым патриархальным обществом. Ну, ладно, хорошо, смело, в бой. Давайте я поаплодирую и скажу, конечно, хорошо.
Но есть у этого мультика и положительные стороны.
Есть.
Графика.
У меня даже написан тут
вода.
Мультик один.
Вот, графика красивая, вода, волосы. Научились рисовать все-таки вообще очень
музыка,
здорово ощущается.
Музыка зажигательная.
Музыка. Илья Лагутенко, озвучивающий краба. Краба-вора, молодец.
Это
поёт
хорошо,
круто.
Это хорошо.
Вот, да, классно.
И еще один плюс, да, который здесь есть. Да, ну давай, ладно, сейчас опять прозвучу. Вот я забил женщину. Давай, скажи, Люда, нам еще, какие есть плюсы.
Мне показалось, что это очень классный мультик про дружбу. Вообще в целом, потому что, ну, и между Мауи и Моаной, в силу того, что романтическую линию перечеркнули, действительно это про дружбу, и даже Моана и Петух это про дружбу, вот, ну, и в принципе, там есть какие-то маленькие такие, маленькие мини-сценки, очень интересные, допустим, когда Моана маленькая, она выбирает между... тем, чтобы спасти черепашонка или взять, ну, красивую ракушку там. Ну, это вот как-то все равно показано, какой у нее характер, да, что она замечательная девочка. Ну,
мне как бы борются только две женских страсти, одна из них по брякушкам, другая к нежности и заботе, и нежность и забота побеждают.
Ну,
так,
замечательно.
Замечательно, я тоже плакал в этот момент.
Вот. Ну, и бабушка
умилился.
Хороша.
Бабушка очень хороша.
Да, и русский дубляж. Вполне себе.
Вот ты молодец, на всякие дубляжи. Я вот на дубляжи вообще не обращаю внимания.
Нет, ну Лагутенко просто невозможно не обратить внимание на классное пение и на юмор внутренний там «Утекай», он даже поет в этой песне, ну, в свой знаменитый у Ильи Лагутенко есть хит «Утекай», и эта фраза звучит в песне «Краба», ну и вообще классно, ну, мне кажется, с воображением, с вдохновением подошли к озвучке наши, наша сторона.
Смотрите, заметил какие штуки. А мне еще понравился там баланс между любви к дому и стремлением к путешествию, такая хоббитская штука. Да, то есть вот в ней есть вот этот мотив, что... Ну, правда, она не хоббит с самого начала, то есть она в отличие от нормального хоббита, который любит дом, но вынужден, иногда вот в нем есть это все-таки какой-то вызов путешествию, и он, несмотря на все трудности, идет к этому путешествию. Здесь, конечно, от этого конфликта нет, потому что она с детства бежит к путешествию, но при этом все-таки потом возвращается домой, чтобы вот плодами этого своего предприятия, похода как-то... облагодетельствовать своих родных и близких.
А, еще неплохой мультик, короткий мультик, открывает Моану. Смешной довольно-таки.
Такая, скажем, матрица по-детски, про офисный планктон, который сбунтовался и начал жить настоящей полноценной жизнью.
Вот, ну, в общем, я думаю, что, не знаю, как с мальчишками, с детьми будет тоскливо, наверное,
может,
мальчишкам.
Нет, не знаю, я вот, понимаю, что стареющий
уже такой персонаж. А с девчонками очень даже можно сходить посмотреть. 6+. 6+.
Посмотреть его точно можно, да, какой там 6+, это уж я не знаю, что там придумали. Сцен насилия, скажем, там, ну, они там есть, но не больше, чем в любой передаче «Спокойной ночи, малыши».
Для вас, мальчиков, «Лего Бэтмен» грядет, вот уж
а радость. Скажу, для вас, мальчиков, важный, полезный
и
урок
политкорректности. И «Звездные войны». Какое
вот видишь,
там продолжение?
Вот обрати внимание, как ты следуешь стереотипам? Вот ты сразу поделила на мужское, женское. Вот я думаю, что в этом и есть главное вот зло патриархального общества, в том, чтобы люди изнутри следуют этим стереотипам. Люди борются с этим.
Кажется, да, и поэтому, мне кажется, ты уже должна уйти. Просто все.
Да нет, конечно же.
Да, конечно, обсуждайте Люка Кейджа.
И «Поезд на Пусан».
For old time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play, sir. Play as time goes by.
Итак, я предлагаю сейчас поговорить нам о поезде в Пусан, на Пусан, по-разному переводят это. Я не знаю, если с точки зрения правил русского языка, как правильнее. В общем, пусть будет, как на «Кинопоиске», «Поезд в Пусан». Фильм 2016 года, режиссер Йон Сан Хо. Ну, надеюсь, правильно я произнес его имя, и никто из владеющих
южнокорейским.
Южнокорейским, да, меня не осудит. Фильм рассказывает про очередной апокалипсис, связанный с зомби. Опять какая-то бацилла проникла...
Не-не, там неизвестно что. Ну, то есть, как бы, извините, просто...
Я бацилла в кавычках. Да, там... Не как строго медицинский термин.
Ну, вот тут это важно.
Ладно. Вот тут это все важно. Ваня у нас недоучившийся биохимик, и он меня всегда поправляет в этих случаях.
Не, просто даже в фильмах зомби, ну, они все очень типичные и очень... Это жанр, который себя изжил уже лет 10 назад, да, если бы не последние всплески, типа...
Сериалов там
даже
«Ходящие мертвецы» или что там?
Я под всплеском имею 28 дней спустя. Вот он был таким...
А, «Всплеск».
«Всплеск», да.
Да.
Это, ну, я бы назвал это небольшим зомби-ренессансом.
Я бы назвал это некой кульминацией, после которой, в принципе, уже и не стоило. Но мучаются. Но
мучаются, и что-то из этого есть какие-то интересные штуки, но зомби, ну, там... «Зомби по имени Шон», как бы, да, то есть какие-то такие со самоиронии. Здесь это такое, можно назвать его типичным зомби-апокалипсисом фильмом, да, как бы, и как и во всех фильмах про зомби, он не про зомби, да, то есть стандартно, он про...
Ну, про нас.
Он про нас, да, про грешных, и там как раз тоже про отцов и детей, про мужчин, которые вынуждены работать, вот, и время уходит, они...
Не уделяют достаточно внимания семье.
Дочке, да. Дочке, в данном случае. Даже...
Для тебя-то вообще он очень близкий, да? Да, хотя да. И для меня уже становится близким.
Да, и вот эти утренники, вот это там... там
пропущенные.
Да, пропущенные утренники, и он смотрит на видеокассете, да, на какой-то или на видеокамере, как его дочка поет, и его мама, то бишь ее бабушка, записала это все дело, ну, а дочка, или рассказывала стих, она что-то делала, да, пела. Она пела, да, и она увидела в зале, что нету папы, и не смогла закончить песню, и как бы...
На этом месте ты...
Я заплакал, да.
Поставил на паузу, да?
Ну да, ну то есть... Не, если серьезно, то правда, вещи такие, они очень, как это называется, тоже штампные, наверное, как, ну, штампованные, но интересные. Вот.
Ну, вообще, любопытно, да, то есть, еще раз, в двух словах, о чем идет фильм, что происходит в фильме. В общем, эпидемия зомби, люди друг друга кусают, тоже становятся зомби. Ну, это такой стандартный,
да.
стандартный ход. Некий финансовый аналитик должен поехать вместе со своей дочерью к ее маме.
С которыми они не живут.
С которыми не живут, да. Они, ну, потому что он много работает и как-то недостаточно внимания всегда уделял своей семье. Вот, и тот он хочет как-то реабилитироваться в глазах дочери. Он покупает ей подарок, потом выясняется, что он его уже покупал в прошлом году. Или
точно где-то, такой же, да.
Точно такой же, да. Вот такой невнимательный отец. И он садится с ней в поезд, и пока они едут в поезде, вот эта эпидемия охватывает все вокруг, включая, собственно, пассажиров этого поезда.
Да-да-да.
А, и они вынуждены вот теперь не просто ехать... там, домой к маме, а вынуждены выжить в совершенно диких
условиях. Выживать и спасаться, да. А потом принимая какие-то морально-этические решения, как бы спасти того или не того, то есть открыть дверь, чтобы спасти немногих, или не открывать и спастись
самим себе,
и себя,
самим.
И как бы больше, может быть, количество людей и так далее. По сути, это такое немножко зомби-роуд-муви, семейный фильм, ну, семейный в смысле, что он про семью.
Да, и причем он очень прямолинейный с точки зрения своей морали, своих высказываний. Ну, чего стоит только слоган этого фильма? «Остаться в живых или остаться человеком?»
Да.
Корейцы
да.
в этом смысле, конечно, поражают какой-то некой прямолинейностью высказывания. Мало того, что там все сыграно достаточно... Я бы сказал, картонно, наверное, даже, с точки зрения... то есть там все эмоции утрированы чуть-чуть, как бывает это в японских и южнокорейских фильмах.
Да, я думаю, это азиатская особенность, когда в кино, там, не знаю, в театре, они очень, ну, очень все выпячивают, это так все, чтобы все поняли, потому что Корея, она как и Япония, ну, может быть, не как, но так же, как и Япония, они закрыты эмоционально. Вот, и...
Нужно всегда хранить лицо.
Да,
поэтому,
да,
если ты покажешь эмоции, они должны быть утрированы несколько.
Да-да, и в фильме там... Ну, там есть вот этот главный герой, его дочка, и есть там другой, ну, как бы герой второстепенный, но тоже очень важный, это тоже муж, у него беременная жена, и он такой здоровяк, он вроде как работяга какой-то, и он сразу заочно ненавидит этого финансового аналитика, потому что считает, что он там, вот там, типа, ты капиталистом или что-то такое там.
Кровососом он его
кровосос,
называет.
Кровосос, да-да. Вот, но потом в борьбе как-то так выясняется, что, ну, вот, они вот вместе пытаются выжить, спасти своих близких, и вроде как заодно... Очень как-то это все это очень шаблонно, очень шаблонно. Фильм
да,
очень шаблонный.
Очень шаблонный, и с точки зрения самой логики развития всего.
Абсолютно, да.
Очень
то
предсказуемый
есть...
во многих моментах. Мораль проговорена прямолинейно в лоб, еще повторена, усилена. Причем она не только показана, она еще и произнесена.
Да, да,
если
да.
Если ты не понял с первого раза.
Да, и какие-то.
Но при этом, знаешь, нельзя сказать, что фильм провальный. Кстати, и для меня вот что любопытно: огромное количество восторженных отзывов.
Это может быть странно, может, просто они не в теме, как говорится, то есть не погружены, потому что, ну,
не
я.
Не такие профессионалы, как ты.
Я знаю людей побольше, которые профессионалы. Ну, в общем, фильмов по зомби я посмотрел немало, и. Забавно, что он одновременно напоминает какой-то фильм «Дорогу» и «Война вампиров», «Земля вампиров» и «Сквозь снег». Вот потому что «Сквозь снег» — это очень смешно. Такой референс какой-то на тоже поезд, тоже Южная Корея, тоже от хвоста к голове они как бы идут, и происходят какие-то изменения. А, ну, «Сквозь снег» вообще здесь не похож, да? Но ты не можешь избавиться от ощущения, что что-то рядом. Ну, оно вот как-то рядом, и это странно.
Да, причем с точки зрения того, как снят он неплохо, несмотря на предсказуемость, держит в определенном напряжении.
Красиво снят.
Красиво снят.
Динамичненько, когда надо.
Очень хорошо у них получается лавины зомби. Вот мне кажется, это нужно быть представителем вот такой очень скученной, супер перенаселенной культуры, чтобы хорошо показывать толпы людей. И вот здесь это не просто толпы людей, а такие зомби, которые валом... как морские волны накатываются, да, то есть это прям такие лавины зомби.
Лавины хорошие, да.
Да, вот здесь вот как-то, мне кажется, европейцам не достает иногда фантазии и в изображении куч людей, это нужно вот именно вырасти в этом.
И такие лавины зомби я видел только в «Война Z», вот, фильм намного хуже, чем этот. Вот, если можно сравнивать, да, то он лучше, чем «Война Z», хотя там Брэд Питт, хотя там как бы бюджеты, хотя там вроде-вроде, но... После этого фильма у тебя есть какие-то... Ну, ты обдумываешь, ты вспоминаешь, да, там типа, ну... Да, хотя там вспоминать нечего и обдумывать нечего, ну вот. Но, а вот «Война Z», он стерильный. Ты
я думаю, что спасает «Поезд в Пусан», чтобы он не был совсем каким-то клише в Кубе или там, не знаю, в чем там еще может быть.
Мне кажется, во-первых, азиатский сеттинг. Азиатский сеттинг. В этом есть небольшой.
В этом есть очарование и какая-то вот детская непосредственность их утрированных чувств, или, по крайней мере, так кажется нам,
я думаю, европейцам. Да, это просто, как это называется, разность взглядов.
Мне кажется, для самих корейцев, да, мне кажется, для самих корейцев он смотрится, может, даже проще, чем для нас, потому что вот здесь для них нет этой некой внешней непонятности, экзотики, вот какой-то специфических приемов южнокорейского кино, к которым бы они не привыкли. Да, ну, здесь да, это да. Все есть, и оно создает какое-то некое отстранение, которое позволяет чуть по-другому посмотреть на происходящее.
Хотя здесь тоже нету такого, на самом деле здесь нету какого-то такого ультранасилия, да, это не этот режиссер, который Вупак, который снял «Олдбой» и так далее. Здесь не размазывают много мозгов
этого
по стекле.
Нет, да.
Хотя, казалось бы, оно здесь...
Конечно, ну, нельзя его сказать, что он для семейного просмотра, но,
нет,
скажем, там нету...
Ну, могло бы быть сильнее. Просто, опять-таки, зная корейцев, как
да,
бы...
Да, да, зная
оно
их способность
можно сказать, стерильным. Я бы сказал, даже бескровным по сравнению с корейскими просто гангстерскими фильмами, потому что там может быть так смакование этого по полной, опять-таки.
Да, мы самое страшное, что видим, это как зомби кусают. То есть там даже не видно ничего другого.
Даже стандартного ромеровского кадра, когда зомби нападают вид сверху, и они растаскивают кишки в разные стороны. Очень красиво. Ну, то есть,
это же стандарт с твоей точки зрения, да?
Ну, это как бы, знаешь... Ну, есть кадры, которые должны быть. Ну, из разряда идет главный герой, сзади него взрыв, он не оглядывается. Или там в момент осознавания, что что-то произошло не так, наезжает камера таким специфическим образом, Хичкок это изобразил. Ну, то есть, какие-то такие стандартные вещи, которые должны быть. Здесь этого нету. Ну, и ты так думаешь, ну, ладно, как бы, нету, так нету. Вот. Ну, радует, что многие погибают и выживают практически немногие. Удивляет, ну, и опять-таки... Как человека меня радует...
Почему тебя радует, я не знаю.
Как человека меня радует, что девочка выжила. Вот, хотя могло бы быть, наверное, интереснее, чтобы она умерла. Хотя, ну, в общем, и тут вот как-то...
То есть ты какой-то отец, который привел свою дочь... Все-таки считаешь, что...
Ну, это... как бы это был бы совсем другой фильм. Просто если
трагичности бы добавили таким образом.
Ну, конечно, если бы произошло, что дочка умерла, ну, то есть как бы превратилась в зомби на руках отца, вот
ну,
это было
смотри,
бы...
Ну, смотри, какой интересный феномен, что по большому счету фильмы, которые призваны были когда-то пугать, вот обрати внимание, они ведь уже не пугают.
Они не пугают совершенно. Это как группа Битлз.
Да. То есть как бы... Поясни аналогию.
Группа Битлз, она вызывала шок у многих англичан и так далее.
Что это был протест против нравов.
Да, и она была же там что-то, боже мой, сейчас как бы, ну...
У них волосы на полсантиметра
длиннее, чем должны быть. Типа того, и они поют громкую музыку и вихляются. Ты сейчас смотришь, как бы понимаешь, что, ну, моя дочка, она, не знаю, не впечатлится ими, они слишком какие-то унылые ребята.
Ну да, и здесь уже пытаются взять какую-то масштабность у происходящего, да, не знаю, этими самыми волнами... там, летящими поездами, сталкивающимися поездами и так далее. Итак, да. Давай поговорим чуть-чуть о вот той самой, что на самом деле это не про зомби, а на самом деле про нас.
Да, давай.
Итак, смотри, значит, здесь, ну, очевидно, что само по себе феномен зомби. Обычно, кстати, фильмы про зомби бичуют консюмеризм, да, потому что вот эти зомби, которые пожирают друг друга... И вот вечно все хотят пожирать, это часто вот такая метафора.
А, вообще считается, что...
Это общество потребления.
Да, которое... да, вроде как Джордж Ромеро это придумал, ну то есть как бы вот воплотил это. И у него был большой рассвет в 70-х, 60-х, 70-х, и в 70-х годах, да, в 80-х был уже такой закат у него, и в 80-х вообще на зомби такой немножко провал, как бы, да, и 90-х. Так вот, там это было действительно бичевание общества потребления, и там особенно тот фильм, когда «Закат мертвецов», что ли, «Восход», я не помню, как я путаюсь, когда они еще и прятались в супермаркете, это было такое еще двойной как бы подстёб, двойной как бы удар, что вот там, типа, смотрите, они, единственное, куда они пошли прятаться, это в супермаркет, да? Здесь, не знаю...
Ну смотри, здесь смотри, вирус это, понятно, это некое вот наше общество, в котором эгоизм, в котором равнодушие друг к другу стали нормой. Главный герой здесь очень важно. Главный герой – это финансовый игрок, как его называют, кровосос, то есть тот человек, который зарабатывает,
на обанкрочивание,
когда другие разоряются. И он этим живет. Это такой человек, у которого эгоизм такой специфический, вот этот финансовых воротил – это его профессия. Да?
Угу.
Также интересно, что там звучит мысль, что это утечка вот этих каких-то...
Да, вот она вроде по вине его.
Она как-то связана с фирмой, в которой он работает. И ну, здесь не... есть еще также отсылка вот к этому некому равнодушию крупных корпораций к вопросам экологии.
Экология, да.
Да, вот да, они да. вместо того, чтобы вкладываться действительно в безопасность, вот этих всех химикатов, с которыми они работают, они где-то схалтурили.
А как бы все, ну, там,
а расхлёбываем-то все мы.
В закрытой комнате они говорят, нам плевать.
Нам плевать, есть, да, вот, ну, вот они, эти
циники. Я куплю себе остров, где мне будет и моей семье хорошо, там, а вот здесь вот...
нельзя, нельзя спрятаться на острове, и там тебе достигнет
а вот, да, зло, которое выясняешь, ты совершил. Ну, как бы такая, ну, то есть... как это, закон кармы, или там, знаешь, там, что посеешь и пожнешь, как бы, если вот так вот говорить, то, да, накрыло это всех.
То есть вирус – это эгоизм, это и равнодушие там к своей еще... семье, вот эта вот увлеченность карьерой, невнимание к экологии, да, еще раз повторим это, вот эта наша способность сидеть в чистеньких рубашках с галстучками, там нажимать на какие-то кнопочки на компьютере, а там где-то человеческие жизни рушатся.
Да, вот в Китае дети делают кроссовки, да. Ну, ну вот, а мы пользуемся этими айпадами, айфонами. Там,
и живем спокойно при этом, не чувствуя
и, да, и думаем,
морального
что,
зла.
Вот так и живем, вот так и живем, как говорит классик. Так вот,
значит... Как ты, кстати, думаешь, вот действительно вот просмотр такого фильма может изменить какие-то моральные настроения?
А, такие нет. А, мне кажется, такое нет. Единственное, что... Ну, то есть,
это
есть...
потому что настолько штамп, что вообще, мне кажется, не действует ни на кого.
Нет, это не приговорено. Просто есть мысль более очевидна. Да? То есть есть мы, есть наши родные, и мы им уделяем время. Вот это
более
вот
яркая
это самая
мысль,
главная,
самая центральная,
генеральная мысль. Как бы,
и вот эта плачущая девочка, когда она не заметила папу своего на
да,
утреннике.
Она...
И потом, как она смотрит осуждающе на своего папу, когда он отказывается помогать людям, попавшим в беду. А потом, как она в конце плачет от того, что все-таки папа, вот вернувшийся к ней, теперь уходит от нее опять по уже другим причинам, погибает.
Хотя он как раз уходит именно...
Из спойлера.
Да, хотя он, ну, как бы спойлер зомби-фильма, смешно, конечно, хотя он уходит из-за того, что как раз очень любит ее. И самое главное, что он любит ее во все эти моменты и понимает, что любит ее, но вот, вот какая-то непреодолимая сила...
Он не понимает, что если просто работать ради семьи, но не проводить с ней время, этого недостаточно.
А, это вот опять-таки, если мы говорили тут о феминизме, то есть и другая сторона, не знаю, как она называется, мускулинность и мускулинность, но бремя мужчины, да, то есть зарабатывать, и если не соотносить, да, то есть если зарабатывать, ну, вот я лично с этим сталкиваюсь, да, вот там...
Да, все мы с этим сталкиваемся.
Да, пытаясь заработать, тут как бы... Надо, как можно пошутить, надо найти такую работу, чтобы зарабатывать деньги, проводя вместе с семьей, да, время.
Да.
Вот.
Как
так
же,
вот.
Как же это сделать?
Да, сейчас хотелось еще сказать такое, что мне очень понравились некоторые операторские приемы, и вот я сейчас не буду говорить о чем, но как там одно тело падает и показано через тень, это все дело очень красиво. Ну, то есть, и вообще какие-то такие.
Да, с этой точки зрения, скажем так, он с точки зрения того, как снят.
Он хорош.
Он лучше, чем то, что там происходит в этом фильме.
Да.
И это его, пожалуй, чуть обеляет, что ли, да? Ну, опять же, возвращаясь к содержательным моментам, смотри, тема милосердия. Смотри, там, значит, показано, что нужно заботиться о коллегах. Нужно, там есть такой персонаж, которого все пытаются бросить, а только девочка переживает за него.
А, да,
а он
да.
оказывается, конечно, очень важным и полезным. Потом нужно заботиться о беременных,
угу.
о стариках.
И детях.
И детях.
Да.
То есть это как объявление в метро.
Типа того, да.
Да, то есть и вот этот фильм, он как бы проговаривает. Ну, то есть есть вот нацизм, да, который как раз об этих всех не заботился, ну, кроме беременных женщин.
Если они правильно
если
беременны.
Если они, да, правильно беременны, да.
да.
Но и здесь вот это все как-то проговорено, и оно чуть-чуть, ну, знаешь... настолько утрировано, что даже мило.
Он, да, вот это вот именно то. Он до какого-то до предела утрирован.
И это самое общее послание, что, в общем, лучше... Есть вещи поважнее, чем выживание. То есть лучше умереть... человеком, чем выжить монстром. Да,
я еще хотел бы сказать, я вспомнил, что хотел сказать, на самом деле. Там есть еще отрицательный герой. Тоже директор фабрики какой-то, помнишь?
Но он не справляется.
Он не справляется, он остается отрицательным героем, абсолютно картонным, да, и вот он как раз еще, ну, то есть, если ты не понял, вот этого всего, да, вот что вот надо быть хорошим, вот, то он как бы что, не надо быть плохим, потому что плохим, то есть, ты вот такой эгоист, ты пытаешься спасти. Ну,
а
вот,
не получится.
А не получится, да, и как он там всех подставляет, и людей живых кидает зомби, лишь бы спастись, это так подло и гадко, дети, не делайте так, вот.
В общем, все мы погибнем, но лучше уж погибнуть человеком, чем под лицом.
И, может быть, твои близкие спасутся.
Да. Кстати, интересно, вот это само по себе моральное послание, оно ведь, очевидно, подразумевает некую такую отсылку к такому посмертному воздаянию, да, то есть к тому, что ты, по крайней мере, то есть если ты, то есть идея какая, добродетель не обязательно позволит тебе выжить. Конечно, солидарность помогает, но все равно добродетель может подразумевать самопожертвование. И если ты вот сам собой жертвуешь ради процветания других людей, ну, значит, как-то справедливость подразумеваешь, что ты как-то будешь за это вознагражден. Вот мне интересно этот фильм посмотреть с убежденным таким атеистом, да, то есть как вот эта моральная дилемма рассматривается.
Где бы еще найти этого убежденного атеиста, знаешь,
да,
да, Алексей
все
Анатольевич,
они, просто все они на проверку как бы, оказываются слабаками.
Все, да, начинают плакать. Ну, мне ну, кажется.
В общем, да. Неплохо снятый фильм, действительно неплохо снятый фильм с очень избитым сюжетом и
вообще всем банальностям, да.
Но эти вот банальности они делают даже его несколько миленьким, как и многие другие. Японские или южнокорейские фильмы, по крайней мере, в наших глазах.
Вообще интересно дождаться какой-то еще фильм, который вот он как-то перевернет зомби-тему, но...
Уже поставит наконец мне какую-то жирную точку, что ли, возможно. Из которой даже, из-под которой даже зомби не выползут.
Возможно.
Shall we not call quits and start again? Итак, мы рассматриваем очередной марвеловский...
Netflix.
Ну, правильно, ну, то есть Netflix-овский сериал из, на тему героев, супергероев из вселенной Marvel, да. И здесь действительно очень важно, что это Netflix, потому что предыдущие вообще... были принципиально хороши. Это был Daredevil, Сорвиголова, Джессика Джонс, они были просто очень хороши.
И еще раз Daredevil.
И еще раз Daredevil, и опять он был хорош. Люк Кейдж в этом смысле, конечно, не дотягивает до тех стандартов, которые были заданы.
Ну, в нем есть свой шарм. Абсолютно свой.
Да, он рассказывает еще раз вот этому неком афроамериканце, который попал в тюрьму. Значит, там он подвергся какому-то бесчеловечному, естественно, эксперименту. Но в результате все пошло не так, как задумывали злодеи. Он стал пуленепробиваемым.
Вот и все. И,
вот это,
и сильным.
И, да, и сильным очень. Он там может чуть-то там, чуть несколько тонн поднять. Ну, в общем, здоровый, короче, здоровый, он стал очень физически. И это дает ему... некие суперспособности, да, соответственно, которые он использует в борьбе за справедливость. Ну, мы его чуть встречаем Джессики Джонс, там у них некий такой мимолетный романчик возник.
Роман.
Некая такая интрижка, я бы так сказал. А здесь же он становится главным героем. Ну, конечно, главный герой, он такой слабоватый. Здесь, с одной стороны, есть много очень антуражных вещей, которые, может быть, нам не до конца понятно, потому что действие происходит в Гарлеме.
То есть, да, контекст,
сериал
я
очень,
думаю,
очень афроамериканский. Очень. Да. Именно вот он, наверное, нужно лучше знать субкультуру афроамериканскую, чтобы его считывать. С одной стороны, там вот эти вот музыкальная сопровождающая, составляющая сериала очень хороша.
Она потрясающая. Я сказал, что, ну, хотел
это,
бы сказать,
даже самая сильная сторона сериала.
Самое, да,
то есть, в каждой серии вот играет какая-то композиция, причем она сыграна именно, знаешь, как, с одной стороны, в афроамериканской традиции, с другой стороны, как-то по-современному. Это вот сочетание. Ну,
очень круто.
Очень круто, это очень интересно.
Даже я не поклонник этого стиля, но понимаю, что это
что,
сделано.
Что-то там подкупило.
Очень здорово сделано, да, и очень классно и работает.
Да, ну что делает его более слабым наследником всего, киновселенной Netflix в данном случае?
Netflix, да.
То есть меньше...
Он не выпуклый.
Он не выпуклый, да.
Он не был... сильно плохим, не стал сильно хорошим. Он не инвалид, как этот, и не мечется. Потому что, если, например, Daredevil, как его зовут-то на самом-то деле?
Сорвиголова. Как зовут? Не помню, его зовут.
Да. Если он, у него есть моральный выбор, убивать, не убивать, еще что-то, то Джессика Джонс, она вообще какая-то, то есть очень странная,
сорванная
женщина, да, то есть девушка, то этот, он какой-то такой, у него все так норм, ну, как бы вот, ну, да, вот.
Ну, у него, конечно, есть трагедия, у него тоже возлюбленная его погибла.
Погибла, да, возлюбленная, но и все, ну, собственно, оно как-то так маловато этого, что ли?
Может быть, или, по крайней мере, это выглядит маловатым. Это не маловато само по себе, но выглядит маловатым.
Да.
Скажем, главный герой, в нем меньше драматизма, чем у других персонажей, про которых мы уже говорили. Злодеи, которых мы наблюдаем, их тут аж несколько, целый выводок злодеев разного калибра, там вот этот Щитоморник, один, вроде, так сказать, первая часть сериала «Главный злодей», потом этот Гремучник, который появляется уже ближе
Гремучник
к концу.
Гремучник у меня был как Даймонд.
Ну, в общем, неважно.
Змей какой-то, что-то такое.
Да, да, что-то такое, или далее. Ну, в общем, Это, может быть, и есть как раз гремучник. Я, разные существуют переводы. Они, скажем, слабоватые. Они слабоватые. И вообще, непонятно, что он их сразу-то всех не раздавил.
Очень
потому
странненько,
что
да.
Его и там убить никак нельзя. И там почему-то ждет, что дело дойдет до каких-то крайних случаев. Они реально, ну, слабоваты. Они уступают и замечательному вот, антигерою Daredevil, который просто изумительно сыгран и показан.
Фикс.
Да, очень богатая, объемная личность.
Как он-то, Фикс?
Вот, я как раз не хотел назвать имя, чтобы избежать этой неловкости с тем, что я не помню точно, как Фиск. Да, Фиск его зовут, да.
А я не побоялся.
Ты взял на себя это бремя, молодец.
Не ошибается, тот и ничего не делает.
Вот, и он, конечно, вот этот, ну, и пурпурный человек, которого мы наблюдаем в Джессике Джонсе, тоже намного более многогратный, объемный, интересный персонаж.
Он очень классный, да.
Да, здесь же, конечно, антигерои, они
какие-то в них не влюбляешься, потому что в предыдущих двух сериалах ты влюбляешься в этих антигероев, потому что они, ну, они реально цепляют, и тебе нравится и герой, и антигерой, и ты думаешь, ух ты, как оно все
сталкивается. Так как антигерои слабоватые, то и напряжения нет того.
Да-да-да.
Сериал проваливается с точки зрения внутренней динамики.
Он очень мягкий какой-то, то есть ты смотришь и, ну, опять-таки, небольшим авансом, опять-таки, потому что ты посмотрел Daredevil и Джессику Джонс, и думаешь, ну вот она же должна, а она как-то спадает, и это... Ну, разочаровывает.
Это разочаровывает, да.
Там еще Iron Fist будет, и вот с этим вообще очень... Как он? Я посмотрел трейлер, как бы, ну, буду, конечно, смотреть, но что будет, очень страшно, потому что Iron Fist мой нелюбимый герой, то есть не то, что вот у меня есть любимый, вот, ну, то есть он не...
Ну,
очень
скажем,
странный.
Если взять меня, я, понимаешь, в некотором смысле я такой, не то чтобы идеальный зритель, но этих персонажей никогда не знал, поэтому я их оцениваю уже строго по экранизации, то есть я не знаю их предысторию, и вот здесь, конечно... Причем я так понимаю, что практически все из них это достаточно второстепенные персонажи, вот, герои вселенной Марвел. Ну, не знаю, я не берусь оценивать.
У них не такие, как магистральные, что ли, комиксы, вот, если мы о них говорим.
Да, может быть, не настолько продающиеся и так далее. Но здесь, я бы сказал так, это, пожалуй, первая осечка Netflix в этом мире. Он неплохой, он хорошо стильно сделан.
Он не так хорош, как предыдущий.
Да, стильности в нем хватает, но это, пожалуй, все, чем он может нас порадовать. Но еще чем интересен главный герой. Его зовут Люк Кейдж, и это тоже важно. Он сын пастора.
Вот, это,
что
да.
Для афроамериканской культуры очень любопытно, потому что там традиционно именно пасторы играли роль руководителя общины. А, ну и при этом он несет на себе некое вот это вот родовое проклятие.
Ага, потому что пастор-то тоже.
Потому что его отец, ну хоть и был пастором, но как-то не обладал последовательностью.
Не выпускал коротеньких юбочек.
Да, и вот это вот лицемерие, которое...
Была у него секретарша там.
Которое в детстве, с которым с детства столкнулся главный герой, оно тоже повлияло на его личность. Но тем не менее, его имя Люк, оно является отсылкой к Евангелию от Луки. Вот, в частности, к цитате, которая звучит там в 4 главе. «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это слова, которые Иисус Христос произносит, находясь в синагоге, это пророчество Исаии, и Иисус говорит, это исполнилось теперь в нем, то есть он тот, кто несет освобождение. Здесь эта тема освобождения тоже присутствует, то есть вот этот Люк Кейдж, неся на себе это имя, как бы как некое призвание, все-таки принимает свою миссию как некое освобождение, установление справедливости в том районе, в котором он вырос, в том самом Гарлеме, который уже вошел там во все притчи во языцах.
Но он там не вырос, на самом деле, он вырос в другом месте.
Ну, неважно, но я в том смысле, что он плоть от плоти вот этой вот, так сказать, этих афроамериканских гетто с их со всей преступностью, там, организованной, неорганизованной, со всем нищетой, попытки выбиться в люди, и он попытается как-то принести некое избавление тем, кто там находится. Конечно, и там тоже есть это напряжение, что он не хочет идти по пути насилия, но выражено оно как намного слабее, чем, опять же, в том же самом «Сорвиголове». Моральный конфликт героя показан не так ярко. Что самое для меня поразительное, в него влюбляется вот эта самая медсестра, как ее там, Клэр Темпл.
Да,
которую мы наблюдаем.
Латиноамериканка, которая была в двух, ну, во всех
сериалах. Причем Daredevil, она порицает за стремление к насилию, а в Люка Кейджа почему-то влюбляется, несмотря ни на что. Хотя тоже, вот, мягко говоря, пацифистом его не называть. Вот я знаешь, о чем подумал?
Угу.
Я не так давно посмотрел фильм «Сельма» про Мартина Лютера Кинга.
А, я тоже
смотрел. И там, в общем, вот я подумал, вот если бы они, конечно, замахнулись на то, чтобы сделать супергероя такого настоящего пацифиста, как бы Мартин Лютер Кинг, а он как раз тоже говорил об освобождении, но он, мне кажется, говорил намного глубже, он говорил, что...
Точно глубже, то есть совсем...
Что это самое освобождение, оно не достигается теми же методами, которыми пользуются те, кто приносит эту несвободу. Здесь же, конечно, большинство кинокомиксов, они вот до этого не дотягивают. Все равно избитые все штуки про то, что добро должно быть с кулаками. И хотя они, в общем, держат себя изо всех сил, но нет,
типа не убивают, да?
Да, дадут кулачком по вот этой самой...
Знаешь, чего я жду? Есть же, кроме Iron Fist, выйдет же Painkiller, или как он, не Painkiller? Нет, вру. Ну, вот этот, про карателя. Панчер, вот.
Панишер,
да. Вот там, мне кажется, вот интересно, потому что там он, как бы, назвать его положительным героем в принципе нельзя, и там интересно, как он будет.
То есть конфликта и драматизма должно быть побольше.
Должно быть нормально, да.
Ну, конечно, это вот моя мечта, это мой вызов, это такое прямо всей индустрии современной кинематографа. Сделайте главного героя-пацифиста, супергероя-пацифиста, да. Это будет, пожалуй, действительно интересно. Хотя, не знаю, для этого нужна другая фантазия и другое воображение.
Ну, да.
Ну что, Вань, спасибо. Значит, мы тогда ждем тебя со следующими киногероями вселенной Netflix. И если еще вдруг решат снимать фильмы про зомби, тоже, конечно же, будем рады тебя видеть. Ну что, спасибо, что были сегодня с нами. До свидания. Смотрите интересные фильмы, обсуждайте их с нами.